Среда. Радио. Радио. Радио.
Занятия по анализу себя, определение приоритетов, создание стратегии успеха. Каждый понедельник в 17 часов в прямом эфире интерактивная программа «Алма» с Сергеем Серебряковым.
Ну вот, теперь порядок, уважаемые радиослушатели, добрый вечер. Теперь попал в эфир тот джингл, о котором я вам рассказывала. Теперь вы знаете, как он звучит. Здравствуйте, уважаемые. Рада с вами встрече. По всем вам соскучилась. Даже не поверите. В пятницу не было эфиров. Просто ужас какой-то. Выходные проходят в тоске без радио. Так что давайте уже будем начинать. Итак, у нас сегодня с вами в прямом эфире Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древневедической медицине, аюрведе, астрологии и ведической хиромантии. Мы продолжаем семинар «Тайны психики человека». Тема-то сегодня – внутренний монолог и зависимость от комплексов, типы мышления. И еще хочу напомнить вам о том, что на самом деле это непростая программа. Курс предназначен для тех, кто хочет развивать качество и психическую силу для успеха как в жизни, в бизнесе, так и в семье. И еще заметим, что это не совсем тренинг, это больше медитативные занятия, где мы с вами будем анализировать себя и вести трудовую работу по выкорчевыванию в ней наших пороков и иллюзий. Так написано в текстовом документе, прикрепленному к этому семинару. Ну что, давайте будем начинать. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо вам большое. Рад вас всех слышать. Точнее, слышать ведущего, вас всех чувствовать, наших дорогих слушателей.
Видеть даже третьим глазом.
Итак, мы будем дальше сегодня проходить тему, которая называется «Внутренний монолог». Что значит монолог? Это не означает, что вы ходите, бубните там сами про себя. Имеется в виду монолог ума. В нашем уме все время что-то происходит. Какие-то идеи, мысли, что-то все время переваривает в голове. Иногда люди из-за этого не могут спать. Они чувствуют, что какие-то мысли их одолевают. Такая вот бессонница. И, кстати, в аюрведе описывается, что бессонница возникает из-за постоянных мыслей. Просто, что же за мысли такие? Они бывают разные, чаще всего негативные. И вы все также встречались с серьезными проблемами в нашей жизни, это наши комплексы. Комплексы не дают нам жить. Они не дают нам нормально действовать. У всех у вас были случаи, что кто-то, например, не мог занять должность из-за того, что вы имеете комплекс неполноценности, например. Кто-то не может подойти к женщине, сделать ей предложение. А кто-то считает себя некрасивой и так далее. То есть много видов комплексов. Что же это такое, все-таки комплексы? Комплексы зарождаются из-за наших внутренних убеждений. Когда мы начинаем мыслить о себе, опираясь на определенный опыт жизненный. Например, когда вы учились в школе, вам говорили, что хороший мальчик – это тот мальчик, который получает пятерки. А тот, кто получает двойки – плохой мальчик. Безобидная, кажется, вещь. И возникает в уме импринт. То есть импринт, то есть как отпечаток, след. Что если я в чем-то отстаю, значит, я плохой. Вот эта вот теория, что все должны быть первыми, никто не должен быть последним. Первый выигрывает, последний проигрывает. Учишься хорошо – хороший человек. Учишься плохо – плохой человек. Если обратить внимание, всегда ставится в нашей деятельности оценка. И если вы даете, допустим, физкультуру, физкультуру сдаете, если вы сдали норматив, пробежали как лошадь, допустим, за 3 минуты 100 километров, то вы сильный человек. Если вы не сдали норматив, то вы слабый человек. Я помню, когда в школе нас заставляли учиться. Например, девочек и мальчиков не делается никакое различие. Даже делается различие в том, что у девочек таз шире. Они физически бегать не могут. У них нет такой подвижности, как у мужчин. У них мышцы по-другому устроены. У мужчин на продольные мышцы, у женщин поперечные. То есть у них на растяжение, у мужчин на силу. И поэтому нормативы даются всем, что мальчикам, что девочкам. В результате все бегают. Кто-то плачет, кто-то не сможет сдать, кто-то сдает, чувствует гордость. Так или иначе, всегда какие-то возникают оценки. Ну, закончила школа, получили диплом. А также еще написали вам там отзыв, характеристику. То есть, смотрите, человек пишет вам характеристику, опираясь на ваши с вами взаимоотношения. То есть, допустим, если вы не понравились преподавателю, он делает вывод, этот человек очень плохой. Он очень плохой. Он плохо легал в школе, плохо себя вел, не слушался, прогуливал уроки. И он пишет характеристику. Этот мальчик очень плохой человек, потому что он делал так, так вот и вот так вот. Что же возникает? Возникает характеристика. Это все характеристику читают, делают выводы о личности. Между прочим, во Второй мировой войны, как это показывало, все герои Советского Союза были хулиганы и двоечники в прошлом. Они оказались героями. А так называемые отличники в большинстве своем становились трусами и предателями. Спрашивается, почему? Потому что люди, которые хулиганы и двоечники, это неординарные личности. Они не собираются по течению, как все остальные. У них нет такого понятия, что я должен, чтобы не стал получить пятерку. Мне не нравится. Я не делаю, нравится делать. То есть это такая яркая, харизматичная личность. И, кстати, они больше всего являются проказниками, какими-то такими вот ребятами, отличающимися толпы. То есть это личности неординарные. Но о них делается вывод, что это плохие люди. Вывод о том, что плохой человек, ставится только на основании его какого-то временного поведения, причем очень часто сами учителя являются причиной такого поведения. Например, они говорят всем, что вот хорошие ребята те, которые учатся, плохие ребята те, которые не учатся. Итак, возникает зависть, они порождают в школе зависть. Значит, те, которые с пятерками хорошие, значит, а мы и плохие. Появляется революционное движение. Так, начинаем что? Бить отличников. Почему? Чем они лучше, чем мы? Чем? Надо их наказать, чтобы те не гордились. То есть учитель не должен вскармливать гордыню в своих учениках. Вот эта вот система оценок, она в ведической культуре не являлась правильным. Никогда не ставились оценки. Наоборот, педагог или учитель, он старался не оценивать личность, а добиться от него максимального понимания предмета. Например, если мальчик или девочка не склонна к изучению, допустим, химии или математики, не склонны они. Их особо это ему не учили, они смотрели, к чему они склонны, давали им полное образование в этой сфере. В результате человек становится специалистом в своей области. Не нужно, чтобы все были математики, это ни к чему. Это, например, сейчас есть калькулятор вообще. Достаточно знать элементарные вещи, а вот сложные логические упражнения делать не надо. Но в современном обществе всегда ставится оценка. Вот это вот порог нашей цивилизации, когда ставятся оценки во всем. Потом они вышли из школы, пошли в институт. Что происходит в институте? А, Наталья, через институт?
Нет.
Ну вот я вам расскажу, что там обычно случается. Там начинают насиловать студентов по полной программе. Значит, что они делают? Они говорят, если ты не сдашь экзамен, то мы не допустим тебя к следующей сессии, или вообще там пугают, что уволят. То смотри, что происходит. Человек пришел учиться, вместо того, чтобы учиться, его пугают там. Каждый день он возвращается с стрессом. Более того, сейчас до чего дошло, что просто уже без взятки нереально сдать ни одну сессию. То есть, я не говорю про все институты, а в основном такая тенденция начинает все больше и больше появляться. И в результате ученики, которые вместо того, чтобы развивать отношения со своими учителями, они начинают их бояться, начинают защищаться, и в результате они тоже находятся в той же самой среде. Есть хороший человек, есть плохой человек. Есть хороший студент, есть плохой студент. Хорошему студенту мы платим деньги студенческие, плохому мы не платим. Все, видите? интереса к личности ни у кого нет. Никто не должен себя понять, как мыслит этот человек, почему ему это непонятно и так далее. Поэтому вся неуспеваемость в школе, в институтах зависит не от учеников, а от учителей. Это их проблема, что их студенты не могут быть образованными людьми, не могут им поднести эту нужную информацию. Итак, потом этот молодой человек выходит в жизнь, в работу. Что происходит на работе? Что на работе происходит? Если ты будешь хорошо работать, ты получишь премию. Если ты будешь плохо работать, ты не получишь премию. Если человек отличился чем-то, хвала тебе и почет. Если ты не сможешь сделать норматив, как раньше это было, то сейчас все, ты уже не являешься почетным. Есть доска почета, есть доска позора. То есть, опять смотрите, есть хороший, есть плохой. Таким образом, мы видим, что комплексы, они находятся в самой глубине нашей социальной природы. То есть, это социальная проблема, и порождается на каждом шагу. Или, например, такой момент. Вот человек работает, и он уволился с работы, и он видит объявление, принимается на работу до 30 лет. А что после 30 лет? Это что, уже не человек? Что, после 30 лет наступает глубокая старость? Вообще-то, или что такое? Что происходит? Есть такие, извините, дедушки, бабушки, которые 100 молодых, лучше, умнее и гораздо профессиональней. Но и стоит ограничение. Это означает, старые нам не нужны. Старые – это плохо. Старые люди – это отстой общества. Не защита женщин, детей и стариков, а наоборот, нападение на женщин, детей и стариков. Вот в этом заключается как бы идея современного мира. Эксплуатировать все подряд, а все, кто слаб, уничтожить. Современная идеология в чем заключается? Сильный побеждает. Все фильмы о том, какой ты крутой, если ты силен. Качай мышцы, дерись лучше. Воюй на стези бизнеса. Если ты кого-то обманул, хапнул много денег, ты молодец. Вы знаете, что самое страшное считается обзывательство в Америке? Это неудачник. Ты неудачник, говорит. Как будто все имеют право на удачу. Такие вот интересные люди. Все должны быть удачниками. Нет, не все. Удача – это вообще божественный фактор. Нужно заслужить. И вот быть удачником, быть первым всегда и во всем. Рекламы современные. Какие-то джинсы рекламируют и говорят, ты этого достоин, или ты лучше там. Вы все только для лучших, то есть худших не существует. Нет таких классов, как худшие. То есть нет отстающих, первыми. И в результате появляется очень серьезный комплекс в результате нашего такой жизни. А этот комплекс называется комплекс неполноценности. Нужно понять, что это всего лишь идеология, которая навязывается вам извне. Почему мы должны жить под тем принципом, который вам навязывается? Если человек поверит в эту идею, он действительно начинает чувствовать себя неполноценным. Если он что-то не может делать, у него что-то не получается, он чувствует себя неполноценным. Ребенок, который получает двойку, чувствует себя неполноценным. Он приходит домой, он начинает плакать. Почему? Он больно воспринимает, что он какой-то неполноценный. Взрослый ведет себя точно так же. Он неполноценный. Нет такого понятия полноценный, неполноценный. У каждого человека есть свой ресурс. Это ведическая концепция. Есть свой ресурс. Что такое ресурс? Положение, позиция. В чем-то ты силен, в чем-то ты слаб. Просто нужно понять, в чем ты слаб и туда не соваться. В чем силен, в чем развиваться. Вот и все. И так-то человек, опираясь на свои вот эти вот неполноценности, он не может двигаться в своей карьере, он боится. Ему предлагают должность, да, займи, пожалуйста, эту должность, ты очень хорошо можешь руководить. Он говорит, нет, я не могу это делать. Почему? А потому что он боится ошибиться. А вдруг они узнают, какой я на самом деле? А вдруг они посчитают, что я на самом деле не такой, как они думают, я же плохой, я неполноценный. Поэтому я откажусь. Запомните, когда вы от чего-то отказываетесь, указывает на комплекс неполноценности. Люди вам уже доверяют. Они уже вам предложили. Но человек сам себе не доверяет. Он говорит, нет, я это не могу. Очень часто комплекс неполноценности проявляется в личной жизни. Например, женщина не может выйти замуж. И есть ряд причин. Есть ряд причин, почему он не может это сделать. У нее есть неполноценность, комплекс. Я женщина брошенная, меня уже один бросил. Значит, я плохая. Хорошую же женщину не бросают, да? Значит, я плохая. Поэтому зачем мне снова быть отверженной? Я не хочу. Я лучше буду жить одна. Смотрите, эта идея поселилась в ее голове, отверженности, она больше не доверяет никому. На самом деле она доверяет самой себе. А кто-то не может сделать предложение, допустим, потому что она боится слышать «нет». Или гордость не позволяет человеку сделать предложение. Допустим, нравится молодой человек, а почему я должна к нему подходить? Он должен ко мне прийти. Он? Почему он? А потому что внутренний налог вам говорит, на самом деле мужчина должен делать предложение. А вообще, кто это решил? Кто это решил и кто это постановил, что мужчина должен к вам прийти, встать на одно колено и сделать это предложение? А вы знаете, что это чисто современная концепция западная? В Древней Индии и до сих пор сейчас, и на Востоке, и в том числе в ведической культуре описывается, что женщина сама должна просить мужа взять ее под защиту. Вот наоборот, считается, что если мужчина просит руки женщины, это не совсем правильно. Уже изначально позиция неверная. До сих пор так Восток живет. И на Руси так жили, в России еще так жили недавно. Отправляли сватов. Отец отправлял сватов. Зачем? Искать жениха своей этой дочери. Привозил из женихов. А дочь просила его, найди мне, пожалуйста. Она не сидела, сложа руки, она действовала. Она искала себе мужа. Сватов отправляла в разные стороны.
Сергей Владимирович, а как же такая история в многочисленных сказках, когда принцы и различные купцы сватались к прекрасной девушке? Они же первые сватались.
А это нормально. Я не говорю, что это плохо. Я говорю про внутренний комплекс. Угу. Что женщина, видя, что этот парень ей нравится, или мужчина, она будет упорно молчать и не сделать ни одного шага в его сторону. Пока на ее глазах не заберут его этого мужчину, другая женщина, более активная.
Понятно.
Я про это говорю.
Понятно.
Я не говорю, что так, что это однобоко. Конечно, можно так и так делать. И если мужчина нравится, он... Кстати, мужчины тоже многие не могут подойти к женщине, признаться в любви. Это тоже фактор. Вы должны понять, почему они не могут это сделать. А у них есть какая-то проблема.
Скромность.
Скромность, например. Но эта скромность приводит к одиночеству.
Боязнь.
Вы должны понимать, что мысли и вот эти внутренние наши догмы, идеологические какие-то базы, они не дают возможности нам нормально жить. Такая скромность. Твоего парня уводит на твои глаза. Он даже не понимает, что ты... Ну, я хочу сказать, что наверняка люди, когда чувствуют, что эта женщина, она же ведет себя как... она себя как не показывает, что он не нравится. Он должен сам догадаться. А чаще всего мужчины не догадываются сами. На глазах это происходит. Он думал, ну вот, эта женщина не любит и уходит. То есть идея какая? Нужно открывать свои мысли, признаваться в своих мыслях. Конечно, если вы достойный человек, если вы это чувствуете, что он не ругается над вами, если вы видите, что парень там гулящий, какой-то странный. То есть я почему про женщин говорю? Потому что вот чаще всего у женщин это проблема. Мужчин так они делают предложение чаще. А у нас такая идея в нашей стране, что я должна ждать принца на белом коне. И почему же... принца? Почему на белом коне? Сергей, почему он должен к вам приехать?
Сергей Владимирович, и все же, как бы вот, слушая данный семинар, возникает мысль о том, что нужно создавать отдельный семинар о том, как нужно скромной девушке подкатывать к очаровательному...
Подкатывать к очередному парню.
Да, к крепкому парню. И парню скромному.
Это, кстати, такая наука есть, Наталья. Есть такая наука, и в Кама-шастрах есть описание этого всего. Как женщина может сделать предложение мужчине?
Вот.
Там есть этика определенная, как это сделать.
Вот, чтобы это не выглядело грубо, как-то нарочито, или не будем называть не очень красивых слов в эфире. Вот, поэтому нужно учиться этому. И вы так говорите, и я слушаю, и думаю, неужели сейчас все девушки, которые слушают наш эфир, просто...
Ну, они замуж быстрее выйдут просто, и все. Я реально хочу сказать, что у нас было много случаев, когда после такого семинара женщины осмелели, просто осмелели, и реально выходили замуж. Вы понимаете, я всегда говорю про иллюзии. Человек сидит со своей иллюзией, он ничего не делает для того, чтобы муж пришел. Вот этот комплекс сидит в голове. О, вот эта идея, догма. Я, уважаемая женщина, я не пойду первая. На самом деле это гордыня. Здесь ничего достойного здесь нет. И просто гордыня, и все.
Хорошо, а можно рассмотреть такой момент, когда я делаю... В смысле, я женщина, я делаю первый шаг, переступив через свою гордыню, подхожу к понравившемуся мне мужчине, да? А потом, когда мужчина все-таки, в принципе, заинтересовался, увидел, что он интересен, то тут, в данный момент, женщине можно встать в позицию скромности и ожидать от него уже второго шага в действиях, то есть, ну, от него уже ждать.
Ну, вы можете что хотите делать. Хотите первый шаг, хотите второй, хотите третий. Идея какая?
Какая?
Начать действовать.
Начать действовать, отлично.
Вот и все. Поэтому идея какая в чем заключается? Что внутренняя вот эта вот позиция, этот монолог ума, он не дает, он блокирует сознание человека. Я знал одного мужчину, который не мог вообще женщине признаться в любви. Просто не мог. Понимаете? Почему? Он боялся, что над ним надругаются, посмеются. Таких очень много случаев. Это я не только про женщин говорю, со стороны мужчин тоже такое есть. Но в личной жизни комплексы чаще всего, они сильнее проявлены. Так вот, например, следующий комплекс, женский такой распространенный, они считают себя некрасивой. Знаете об этом? А вот я некрасивая. Такая, как я, никому не нужна. Почему она так решила, непонятно вообще. Кто ей это сказал? Но если покопаться еще в глубине, то, скорее всего, это сказала ей мама или папа когда-нибудь в детстве.
Или
вот нужно понять одну вещь, что ни в коем случае девочке не такие вещи говорить. Сомневаться в ее красоте. «Мам, я красивая?» «Ну, я подумаю», мама говорит. «Я подумаю». Или она так смотрит на нее задумчиво и думает, «Как же тебе ответить-то, чебурашка?» Да? Оскорбление. Это оскорбление, и так нельзя делать. Девочка, которая испытывает такие вот вещи в свой адрес, она потом не верит в себя. И она, смотрите, комплекс «я некрасивая» в чем проявляется? Первое. Она начинает плохо одеваться. Не использует косметику. Знаете, почему она косметику не использует? Она говорит, я ненавижу косметику.
Почему?
Вы слышали таких женщин? Я ненавижу косметику.
Слышала. Видела.
А потому что косметика что делает с вашим лицом?
Красивее его делает.
Она его выделяет, правильно? Она становится привлекательной. То есть косметика используется с целью привлечения к себе внимания. А если сейчас все будут меня смотреть, они все увидят, какая я уродливая. Вот в чем проблема. Если я красиво сейчас оденусь, платье красивое, то все будут меня видеть. Все будут смотреть на меня. И все будут видеть мои недостатки. Достаточно просто родинки на носу иметь, понимаете? Все, есть комплекс. Родинка на носу. И есть комплекс. Я уродина. Все. Смотрите, из-за одной маленькой родинки она считает, что я вся уродина. Такова женская психология. Они вообще не могут переносить недостатков. Они как действуют? Либо я уродина, и никто обо мне не должен видеть и меня знать. И тогда она начинает что? Такая женщина начинает потихонечку звереть. Как она звереет? Она начинает в бизнесе утверждаться, еще в чем-то утверждаться. Но с мужчинами она очень жестко начинает себя вести. Потому что мужчина – это же кто? Это противоположный пол. А я некрасивая. Я докажу ей по-другому свою силу. Это вот смотрите, из-за того, что вот этот комплекс сидит, такое поведение наступает. Кто-то, например... Вот, кстати, таким женщинам рекомендуется, знаете, что делать? Потихонечку начинать выделяться. То есть есть такой закон, если вы признаете свой недостаток, например, какой-то там родинка где не там, где надо, как она считает, надо понять, что если вы смотрите на свой недостаток, этот недостаток становится виден всем. Понимаете идею? Если вы его сами на нем думаете постоянно, все начинают его видеть. Если вы о нем не думаете, никто этого не замечает. Это вопрос ума. Кто-то не верит, что я кому-то нужен. Синдром отверженности. Я не верю, что я кому-то нужен. Ну, кому такая нужна? Например, девушке там уже 25-26 лет, она говорит, кому нужна такая старуха? На что базируется ее мышление? Она смотрела журналов, начиталась книжек, смотрелась киношек, реклам. И там везде говорится... Молодой это когда 16, 17, 17 лет. На самом деле это самый тупой возраст. Самый тупой возраст. Это возраст, когда играй гормон, мозгов вообще нет. Это не является лучшим возрастом. Где-то говорится, что самый лучший возраст ближе к 30 годам. В это время человек зреет во всех отношениях, физически и психически.
Да, а после 30 наконец-то дозревает.
А после 30 идет уже полноценная зрелость, человек мудреет. Мужчина становится уже самым таким зрелым где-то после 40 лет. Он уже таким реальным становится, сильно такой уже мужчина, настоящий. А до этого времени пока еще есть процесс. А наши говорят, что после 40 лет вы уже импотент, извините выражение, вы уже никто. Вы уже ничто. И мужчины-то говорят, я никто, я ничто. Мне уже 40 лет. Кто это сказал? Непонятно. То есть смотрите, что происходит. То есть человек вешает на себя те вещи, которые ему не свойственны. А вы знаете, что на самом деле старость, она наступает не физиологическая, а сначала психическая. Как только человек считает, что я уже старый, у него наступает даже старение физическое. Старость – это не возраст. Посмотрите вот на Никиту Михалкова, например. Посмотрите на Олега Басилашвили. 75 лет ему исполнилось недавно, кстати, вот можно поздравить будет. Хороший наш известный актер. Посмотрите на него, 75 лет. Мужчина, он не чувствует себя старым. Старость это вопрос только сознания. Есть 25 лет, они уже на лавочке сидят, пиво пьют, ничего не хотят делать. Это уже старость наступила. Поэтому не надо себя отождествлять с возрастом. Вот смотрите, чтобы не было возрастных комплексов, не надо отождествлять себя возрастом. Потому что возраст – это всего лишь имеет биологическое основание. А душа, она не имеет начала, середину и конца. Живое существо, господа, бессмертно. Вы никогда не стареете. И нет такого понятия, как старость для души. Она вечно молода и юная. Поэтому даже в возрасте 70-80 лет многие люди говорят, эх, чувствую себя молодым, да, ноги болят. Да, физическое тело, если правильно за ним ухаживать, да, можно еще нормально в старости сохраниться. Но в чем идея заключается? Как только мы перестаем жить, а это означает рутина, работа, дом, диван, работа, грызня в семье, потеря интереса друг к другу, вот это наступает уже старость. И она может быть вообще в любом возрасте. Поэтому следующий что вариант? Значит, я уже старый, и следующее мышление. Я никому не нужен. Очень часто при разводах мужчины говорят, ну кому моя жена нужна? Надо ей хотя бы элементы платить. Кому она такая нужна? Это означает, что она такая страшная, такая некрасивая в моих глазах, такая уродливая, что она вообще кроме меня никому не нужна. Я такой великий, я взял вот такую вот милость за нее. Я вот оказал такую милость, потому что такую вот сиротку таганскую приютил. Вот смотрите, это тоже идет от гордыни и непонимания. Кому она такая нужна? Вот эти женщины, кстати, которые сами в это поверили, в эту идею, кому она не нужна, ей очень тяжело потом сформировать свою жизнь. Даже если с кем-то начинает отношения завязывать, у нее нет энтузиазма. Почему нет энтузиазма? Она не верит. Она не верит, что она ему нужна. Он же меня бросит. Зачем мне с ним начинать отношения? Но даже если бросит, ну и что? Продолжайте дальше поиск. То есть смотрите, энтузиазм – это признак молодости. Старость – это отсутствие энтузиазма. Вот и все. Итак, следующий комплекс – это недостаточно умен. Чаще всего это бывает тут у мужчин, такие проблемы. Они боятся показаться глупыми. Они боятся признать свои ошибки. Кстати, это чисто мужская проблема. Им хочется быть Богом. Мужчина, мужское эго означает «я Бог», «я все знаю», «я все читал», «я о всем сужу», «я даже знаю, как надо править государством». Они сидят, телевизор смотрят и думают «о, ничего они не понимают, как надо делать». Вот так надо делать. Они все время хотят управлять всем. И когда приходит настоящий умный человек, они чувствуют дискомфорт перед ним, начинают с ним спорить, причем не по делу. Или это одна крайность, доказывать всем, что я очень умный, таким образом портится всеми отношения, либо наоборот, молчать, ничего не показывать. Они боятся показать свою односторонность. Очень часто мужчины при знакомствах рассказывают женщинам о машинах, например, как устроены машины, какой у нее карбюратор там и так далее. Им это, ей это неинтересно. Зачем он это говорит? Или рассказывает, как устроен автомат Калашникова. Зачем он так говорит? Он хочет показать свою умность. Вот такой я умный. А показывая такую умность ненужную, он показывает, что он наоборот неумный. То есть смотрите, и человек, он находится в состоянии зависти к тем людям, кто более эрудирован и более просвещен. Как это лечится? Читать больше надо. Развиваться надо больше. Не жить вот так вот однобоко, а не считать, что я глуп, например, в чем-то. Ну, и следующий момент. Нужно признаться в себе, что да, в чем-то я глуп, что-то я не понимаю, это правда. Что там плохого? Я могу все знать. Надо сказать, это я не знаю. Вот это я знаю, вот это я не знаю. И этот комплекс, он уйдет. Следующий комплекс, очень распространенный, это комплекс называется «Они лучше, чем я». «Они лучше, чем я». И это проявляется, знаете, как в поведении человека, когда он начинает подражать какому-то герою своему. Либо какому-то герою из фильма. Очень часто видно, пацаны молодые ходят, киношек посмотрелись, они одевают эти кожаные куртки, там обрезанные перчатки, такие ходят, крутые бойцы, там маслы жмут. То есть они хотят быть крутыми. Это означает, что люди комплексуют. Чаще всего это люди очень агрессивные. Они проявляют свою агрессию, чтобы показать, что я очень крут. Вот это вот лучше, чем я. Чтобы от этого избавиться, нужно понять следующую вещь. Никто не лучше, никто не хуже. Нет никого ни лучше, ни хуже. Просто нет такого, как я. Есть только я и только я. А он это он. Я особенность и я индивидуальность. Вот такая она и есть, эта индивидуальность. Все. Прекратить мыслить, кто лучше, кто хуже. Это, кстати, спасает человека от зависти. Если кто-то лучше, означает я хуже, значит, я начинаю завидовать, подражать. Теряется своя личность. Человек не может понять, кто он на самом деле. Он хочет все время быть за кем-то. Как пацаны маленькие, они футбол насмотрелись, одевают на себя футболку и с надписью «Зенит Аршавин». Вот в Питере и Петербурге это часто можно увидеть. Он же не Аршавин, он Вася Петров. Но он одевает фамилию другого человека. Он им хочет быть. И, кстати, родители позволяют это делать. Вот запомните, не надо этого делать. Если вас мальчик одел там футболку с другим именем, говорит, не надо, лучше свою фамилию напиши. Я там Вася Петров, юный натуралист. Все, люблю там зверей. То есть человек должен гордиться или быть кем-то. Он должен быть самим собой и развивать свою яркую природу, свои собственные качества. Это тоже в детстве происходит, когда родители не замечают таких вещей и позволяют мальчикам иметь или девочкам поклонников этих идолов. Они начинают жить формой и сознанием этих идолов. В результате они теряют свою личность. То самая распространенная такая вот тема – это «я неудачник». Что такое «я неудачник»? За что бы я ни взялся, все у меня не получается. Вот смотрите, допустим, человек решил бизнес, вот он вдохновился, или его вдохновили, и он, в общем, пошел этим заниматься. Вот он взял деньги, вложил в биржу, например, и проиграл сразу же, на первой же игре. Какой сразу возникает вывод? Биржа плохая.
Меня обманули.
Меня обманули. Да, Наташа?
100%. Реакция такая.
Реакция будет именно такая. А если разобраться, на самом деле, а как ты подошел к рынку? Ты что, закончил школу? Или закончил институт? Или ты пошел к мастеру и поучился у него? Или, может, ты просто по копейке там начал изучать? Он не хотел совершать никаких аскез для этого. Хотел просто вот так вот вломиться туда и получить. Не только с биржи, вообще в любом деле. Я пришел, меня поимел рынок, и я ушел. Обиделся. Обиделся на всех. На рынок обиделся, на бизнес обиделся, на бизнесменов обиделся. Что вот так получилось. На самом деле, если посмотреть назад, там стоит ряд ошибок. Ряд ошибок, которые человек совершил. Так вот смотрите, как мыслит человек, который не мыслит категориями «я неудачник, мне не везет». Он мыслит по-другому. В чем моя ошибка? И как мне ее исправить? А те деньги, которые я потерял, это плата за образование. Плата за опыт. Есть разница, Наталья?
Конечно.
Совсем другой подход.
Абсолютно.
И таким образом человек, он начинает развиваться, он идет дальше. Его, то есть неудачи его не ломают. Всех нас остальных неудачи ломают. А знаете, почему мы не можем двигаться дальше? У нас есть страх, у нас появляется вера. Страх, кто еще раз это повторит со мной, и вера, что мне не везет. Понимаете, это сфера везет, не везет, это очень такая сфера туманная. Там много факторов. очень много. Вот эти факторы надо все учитывать. Может пойти в школу бизнеса, серьезно позаниматься у профессионалов. Вот это принцип гуру. Вот вы слышали, наверное, слово гуру, гуру. А вот все, вот я просто уверен, 100%, что все думают, что слово гуру это какой-то индийский там мастер с бородой, с посохом. Он живет там где-то в этих джунглях, да, в ашрамах. Нет, гуру может быть кого угодно. Например, гуру по бизнесу. Вот человек, который занимается бизнесом, он знает, как это делать. Нужно к нему прийти и сказать, научите меня, пожалуйста, я хочу учиться. Я читал книгу «Записки биржевого спекулянта», этот Ливингстон, известный американский магнат в прошлого века. Он начинал с $5, пацаном, вообще не учился. Он описывает весь путь. Там описывается психология этого человека. Он описывает именно не как деньги зарабатывать, а он описывает психологию бизнеса. На чем люди погорают обычно? На азарте погорают, раз. На неглубоком анализе погорают. И на жадности погорают. Вот каких качеств нужно избавляться. А вот это понятие удачи, неудачи, оно тоже связано с качеством характера. Поэтому смотрите, вместо того, чтобы считать, что я неудачник, лучше подумать, в чем я был неправ. Например, почему от меня уже ушла пятая женщина? Я неудачник, мне не везет в семейной жизни. Все, я в себе все объяснил. Мне не везет, у меня рок. Меня с безбрачия. Женщина говорит, у меня меня с безбрачия. Слышали, да, Наталья, такое?
Ну, слышала выражение, я типа в монастыре, что-то такое, или я в монашке записалась.
Да, я в монашке, я в монастыре, у меня венец безбрачия, то у меня еще чего-нибудь там того и этого. Всегда какие-то причины находятся. А если так разобраться, почему у тебя венец безбрачия? А что ты вообще сделал для того, чтобы замуж выйти? Реально. А может, у тебя качество характера не соответствует. Может, ты слишком много требуешь? А может быть, твои дети, планка твоя завышена в требованиях очень сильно? А может, ты пугаешь людей? Я вот помню свою молодость, как-то я с одной девочкой встречался, и там я с ней разговаривал и спросил, а какого ты видишь себе мужа в будущем? И она мне такое описала. Какой он должен быть богатый? Какая у него должна быть машина? Какая должна быть у него квартира? И вот это. Я так прикинул. У меня нет ни машины, ни квартиры. И вообще у меня ничего нету. И я просто понял, что мне с этой девочкой не по пути. И когда я просто с ней расстался, она была очень удивлена. А я ей так и сказал, что вот я испугался просто. Я тебе не смогу всем этим обеспечить. Это из моей жизни был случай. Я знаю, что у многих мужчин такое ощущение возникает, когда женщина много болтать. Она болтает, понимаете, а он же разведку делает. Секет. На что она ведется? Кто ей вообще нужен? Что, оказывается, ей нужен был не муж. Ей не нужен был муж. Ей не нужен был я, в моем случае. Ей нужны были деньги и машины. А я хочу сказать, что это сильно оскорбляет. Она не ставит вопросы, давай вместе это все заработаем. Она ставит, давай мне это все. Вот понимаете, вот некоторые женщины так мыслят, думают, что такое, от меня мужики шарахаются. А почему им не шарахаться от вас? А кому это надо быть спонсором? Они хотят жену иметь. А самим быть мужем, а не спонсором. Вот, кстати, многие женщины, они даже не подозревают, что их собственные мысли отгоняют от себя право быть женой. Поэтому нужно психоанализ сделать, диагноз ставить, в чем проблема. Потом она, значит, или встречается, допустим, с этим парнем и ведет себя неправильно. Ну, например, он ее приглашает в кафе, а не в ресторан. Ну, нет у него денег сейчас на ресторан, а ну и в кафе. В кафе я не хожу, туда я не хожу. Это неприлично. То не то, то не это. Все начинает капризничать. Или мужчины, которые очень жадные. Может быть, ты очень жадный? На мороженое пожалел? Букет цветов не купил? Простые такие, понимаете, банальные вещи он не делает. Не считает того. Он говорит, я считаю, что самое главное не цветы в нашей жизни. Мужчина говорит, я считаю, что самое главное в нашей жизни это любовь. Слышали таких, да?
Бывали, да.
Так начни с цветов. Так ты что? Так любовь-то как проявляется? Она же в этом проявляется, что ты внимание оказываешь. И когда любишь человека, ты внимание оказываешь. А он говорит, внимание-то это не важно. Не важно. Это и потом он говорит, что-то я не могу говорить за это, жениться ни на ком. Что-то мне, говорит, девушки избегают. Не уважают меня они почему-то. А как ты себя ведешь? Или, например, мужчина вместо того, чтобы любить ее вовремя, начинает ей какие-то истории рассказывать. Вечер там у нее свечи стоят, вино, он ей рассказывает, рассказывает, про политику ей рассказывает, про работу ей рассказывает. Скучно? Скучно. Не понимает вообще, что делать надо-то, что время вечернее.
С ума сойти.
Я сейчас вам про что говорю, что даже в сексуальном плане он не понимает, что надо делать. И потом она его оставляет, естественно. И он говорит, раз оставила, два оставила, три. И говорит, что ты, говорит, меня женщина не любит? У меня, наверное, тоже какой-нибудь венец безбрачия. Не любит меня женщина. Я неудачник, я плохой муж, мужчина. А значит, что мне остается делать? Пойти к проститутке. Ну, ему даже на проститутку жалко денег. Вот в чем проблема-то. Он посмотрел цены, Однако, как киса в Арбейна, помнишь, сказал? Однако.
Любо дорого посмотреть, и любо, и дорого.
Ага, однако, два огурца и бутылку водки, все. Однако. Вот, кстати, я про что хочу сказать, что вот эти вот все догмы, вот эти пороки, они именно это не дает возможности создать нормальную жизнь. Таким образом, понятие «я неудачник» как таково не существует. Мы сами создаем себе неудачи своими взглядами на жизнь, своим характером, своей жадностью, своими пороками, гневом и так далее. Вообще, следующее такое вот распространенное явление – это «что бы я ни сделал, меня всегда ждет крах». Вот, например, вы приходите домой, вы знаете, я вот хочу вот там фирму там одну поступить, там работать там какую-нибудь. Я вот решил там бизнес открыть. И все так на вас смотрят таким сострадательным взглядом. Таким сострадательным. И говорят. Вот так еще, значит, головой кивает так вот. И так смотрит на вас. И рукой так. О, ты иди поспи, у тебя все пройдет завтра. У тебя ничего никогда не получится. Слышали такое?
Да.
Ничего никогда не получится. Зачем это делать? Все равно ничего не получится. Но запомните, не слушайте этих людей. У них ничего никогда не получится, потому что это их формула жизни. Не надо этим людям говорить о ваших планах. Говорите о планах тем, кто хочет развивать их. И все получится. Даже если вы запланируете на 100%, если даже 5%, но получится. Что-то придет. Как говорится, не бывает такого, чтобы человек ничего не делал, у него не было результата. Даже если будет плохой результат, это тоже результат.
Просите, что... Да, Сергей Владимирович хотел сказать, просите 2 миллиона, один точно дадут.
Да.
Срабатывает 100%.
Следующий такой момент. Это неоформленные как бы мысли. То есть человек не может очень четко оформить свои мысли. Они говорят, хочу хоть какую-нибудь машину. Но вот тебе приходит Запорожец. Какой-то. Никакой-то. Какой-то. Кое-какой. Что такое мне машина попала, Валюха? Ну ты же сказал, хочу какую-то машину.
Ну не такую уже, но какую-нибудь другую.
Какую-нибудь другая будет, тоже какая-нибудь левая. То есть смотрите, в чем идея. Вселенная отвечает на наши мысли. Есть два закона во Вселенной. Все ваши желания должны быть исполнены. И второй закон. И вы всегда получите реакцию за ваши желания. То есть карма. Если я хочу хоть какого-нибудь мужика, будет у тебя какой-то мужик. Какой-то, никакой. Или говорит, я хочу иметь свой угол. Не дом, не квартиру, а угол, куда можно бросить кости. Слышали такие слова?
Да, бывало.
Кости бросить. То есть я это кости, мне нужен угол, куда их можно бросить. Вот у тебя будет угол в виде будки, и ты будешь в ней кости свои держать. Такие желания. Или, например, женщина говорит, хоть какого-нибудь внимания. Вот сейчас смотрите, это слово, хоть какое-нибудь, чуть-чуть, как бы, немножко, кое-ко, кое-что. Вот эти вот все кое, это слово кое-кое, а оно означает неопределенность. Размазанность. То есть у вас нет четко оформленной мысли. Ваша задача в чем заключается? Перестать так говорить. И увидите, ваша жизнь начнет реально меняться. Надо ставить четкие, ясные, прозрачные цели и задачи. Тогда вы будете понимать, что вам делать, и вы достигнете целей. Ну, ничего, даже если вы что-то не добились сразу, Это всего лишь первая попытка. Существует еще вторая попытка, третья попытка, четвертая и пятая попытка. У меня реально был случай в Москве. Никто на лекции не приходил в течение 3 месяца. Мы снимали, договаривались, объявление делали, никто не приходил. Возникает мысль, началась попытка неудач. Да? Потом стал разбираться. Мне один друг сказал, дорогой мой, на самом деле в Москве очень сложно кого-то собрать. Наталья, это правда, да?
Наверное, трудно, я не собираюсь.
Очень трудно, залы. Представляете, людей оторвать. Им нужно ехать полдня, послушать эту лекцию, потом еще полдня назад. Они так еле ноги домой несут.
Все верно.
Им тяжело, это Москва, это вообще страна отдельная. Это не Россия, это Московия.
Тут дорога до дома, это целый отдельный день.
Да, это Московия, это княжество такое. Там все по-другому. И мне сказали, слушай, дорогой мой, ты так не должен делать такие длинные, надо делать короткий экспресс и еще по интернету. Начали слушать. Как ни странно. Потому что дома-то легче. То есть, смотрите, оказывается, проблема была просто чисто менеджерская. Неправильно был поставлен менеджмент. Не ошибка была, самая изначально была ошибка, неправильный подход к этому городу. И легче прийти уже в группу людей на территории, где они уже есть, а не звать их к себе. Это тоже московская тема, которую я уже понял. Вот, и все пошло, все поехало. Никакого проклятия нет, никакой неудачи нет. Все пошло. Так вот, смотрите, если у вас какая-то неудача возникла, запомните, за ней всегда стоит ряд ошибок. Прямо запишите все правила. Нету такого слова «я неудачник». Есть «я неопытный». Опыта не хватает. Если, конечно, вы не прокляты. В этом фильме «Невезучие». Это такое бывает, кстати, проклятый человек действительно там и на нем висит. Но это же не относится как к массам, ко всем. Следующий пункт. Ничего никогда не изменится. Есть такие люди?
Есть.
Они так мыслят?
Пессимисты.
Пессимисты. Упорные пессимисты. Ничего никогда не изменится. Они не хотят ничего менять в своей жизни. Стоит шкаф тухлый уже, сыпется с него молью проеденный весь. Тараканами уже весь забит. Я от него не избавлюсь, он же такой мне дорог. Я не буду обои менять, я не буду это менять. А носочки я зашью. Вот. Буду ходить зашитыми старыми носками. Все стопает, все реставрирует, машинку чинит. То есть человек не может избавиться от старья. Вот это означает, что ничего никогда не изменится. Если он живет по этой модели, у него действительно ничего никогда не изменится. И чаще всего эти люди остаются, допустим, прошло 20 лет, приходишь, у них те же проблемы. Те же проблемы. Видели таких? У меня вот родственники такие есть. Раз в 5 лет в Петербург приезжаю, те же проблемы. Ничего нового не происходит. И это означает, что с такими людьми не стоит общаться. Они все, это практически уже их жизнь однозначно идет под откос. Или следующая такая тема. Они скоро поймут, что я ничто. Допустим, вот я работаю, и он уже заранее боится, что они узнают о моих недостатках. Так вот, чтобы этого не было, нужно сразу сказать, у меня есть такие недостатки. Например, у меня есть такая склонность опаздывать на полчаса на работу. Сразу пришли и сказали, у меня такой недостаток. Я с ним борюсь, но пока еще вот не могу с ним справиться. Смело. Это такая психотерапия. Вы сами себе признали, он у меня есть. Чтобы потом не выкручиваться перед ним. Понимаете? Не надо себе показывать, что я лучше, чем я есть на самом деле. Я женщина, они меня не будут слушать. Или я слишком молод, чтобы сделать это. Или я слишком стар, чтобы сделать это. И последний вариант. Мне еще не время сделать это. Я молодой, неопытный, я это делать не буду. Подожду времени, время прошло. Теперь я состарился, мне уже некогда, у меня семья, я это тоже делать не буду, чтобы чем-то заниматься. Понимаете идею? Всегда находится оправдание, чтобы это не сделать. Например, у вас лежит какое-то дело, работа, ибо вы его можете сделать за час, но вы его откладываете на потом. Слишком рано, вы говорите. А потом говорите, ну это уже поздно. Наталья, знакомая тема?
Угу.
Отсюда правило. Никогда не надо устраивать возле вашей работы и планов теорий. как вам слишком рано, или как вам слишком поздно, или что вы уж, или это никому не надо. Вот еще одна история, что это никому не надо. Смотрите, однажды, как-то давно, еще помню, я учился, мы решили на Новый год сделать праздник. Я купил деморовский костюм в аренду, точнее, взял, и решил под Новый год заработать. Ну, что, молодежь-то хочет тоже что-нибудь купить на Новый год, денег не было. Решил позаработать. И сестренка, а сестренка у меня тогда училась в этом... в акушерской сети. Там много было девушек, а у девушек всегда есть какие-то дети. Я говорю, ты скажи своим подругам, что Дед Мороз типа есть. Вот может, что закажет. Смотрите, как она начала мыслить. Так, это и не надо, это не хочет, это и 100 лет не надо. И вообще это никому не нужно. То есть она ничего не стала делать. Я взял ее справочник, прозвонил по этим же людям, договорился. За один вечер я заработал по тем деньгам около 1000 долларов. За новогоднюю компанию. Это было в те времена, в старинные. Очень много. Я почему эту историю рассказал? Простая вещь, но если человек не верит в то, что это предприятие увенчается успехом, какой смысл вообще-то начинать? Поэтому не пишите правила, не решайте за других, кому что надо, а кому надо. Допустим, а давайте вот мы сделаем, допустим, начнем что-нибудь там вышивкой заниматься. Давайте эту вышивку сделаем. Будем футболки брать и вышивать на них красивыми этими нитками, серебряной там буквой будем делать. Хорошая мысль. А кому это надо? А ты пробуй вообще. Ты предлагал, ты сделай одну штуку, предложи. Но он говорит, нет, это никому не надо. Полно этого барахла лежит. А если посмотреть, такого барахла такие нет, на самом деле. Или, например, в Индии так делают. Покупают тапочки и расшивают их золотыми нитями. Они стоят очень красивые и покупают. Уже на 3 раза дороже. У нас этого нет. Почему? Потому что люди не верят в это, что кому-то это надо. Я вот тоже, мой один родственник есть, он плотник очень хороший, и он хорошо режет по дереву. Я говорю, ты возьми, вырежи что-нибудь красивое, какую-нибудь форму сделай. Там статуэтки, шкатулочки. А кому, говорит, это надо? Вот это отпишите. Кому вот это вот надо? Я это означает, мне лень, и я прикрываю свою лень теорией, что это никому не надо. Понимаете, да, идею? На самом деле лень. Лучше сказать правду, мне лень, поэтому я это делать не буду. Итак, комплексов очень много, и все они имеют под собой определенную основу. Вот вам задание домашнее. Напишите самые популярные песни негативных монологов, которые звучат в вашей голове. А также запишите частоту прокручивания ваших любимых записей. И вы увидите четко, как это в голове вашей доминирует. Так помните, выбирая мысли, мы выбираем и поведение. А поведение дает последствия. Поэтому все начинается с ума, с мысли образов. Итак, следующее, что мы делаем, это выбираем. У нас есть, в отличие от животных, свобода выбора, и мы всегда можем выбирать. Что нам делать, что не делать. Мы выбираем, где нам находиться. Что это значит? Меня вчера побили. Да? Меня так чуть не изнасиловали вчера. Вопрос, а где ты был вчера? Ты где находился? В пьяной компании, в час ночи, где-то в каком-то, какой-то забегаловке. Вопрос, что ты там делала? Вот сразу нужно задать все вопросы, а не заявлять, меня там побили. Что ты там делал? Почему ты находился в этой компании? Выбирайте всегда, как действовать. Вы можете действовать, а можете не действовать. Вам могут дать предложение, вы можете принять его, либо отказаться. То есть карма работает по этим принципам. Вы всегда делаете выбор. Выбор всегда остается за вами. Вы всегда будете выбирать, что вам сказать. Например, вы можете что-то сказать грубое, а можете сказать что-то вежливое. Если вы выбираете грубость, то что вы выбираете? Выбирайте, что вам сделать, что вам не сделать. Также выбирайте, с кем вам быть. Многие женщины заявляют, вот этот негодяй, мой бывший муж, жизнь мне испортил. Позвольте задать вопрос, а зачем вы вышли замуж за этого негодяя. Вы же подписали с ним договор. Вы собственной рукой расписали в своем выборе. Почему вы не проверили его? Почему вы не сделали выводов? Ну что, в каком состоянии находились в тот момент? Смотрите, честно, выбор и ответственность — это две такие вещи, без которых жить нельзя. Выбор всегда определяется, правильность выбора определяется по степени ответственности. Вы выбираете, над чем сосредоточить ваше внимание, а над чем не надо. Например, когда вы опаздываете, это означает, что для вас это не важно. Не важно. Почему? Вы предпочли чему? Я, например, в это время красилась, да? Значит, процесс крашения для вас важнее, чем образование, поэтому опоздали на семинар, к примеру. Это неправда, люди говорят, что я там попал в какую-то тяжелую ситуацию, там пробки на дорогах и так далее. Неправда. Если вам выдавали бы деньги, вы пришли вовремя. Вы бы ночью поехали, когда нету пробок на дороге. Люди часто очень сваливают свою безответственность на какие-то обстоятельства. Таким образом, ваше внимание, на чем вы сосредотачиваетесь, то и будет. Если вы сосредотачиваете ваше внимание не на отношениях с мужем или женой, а на богатстве, то вы будете достигать богатства, но ваши отношения будут портиться. И так далее. То есть это ваш выбор. Ваш выбор, во что вам верить. Очень часто люди начинают верить всякую глупость. Например, они когда им говорят, вложите деньги в финансовую пирамиду, и вы получите быстрые деньги через там месяц. Это ваш был выбор. Верить этим людям или не верить. На каком основании вы им поверили? Вообще, почему вы решили, что эта компания вам даст деньги? Вообще, где вы видели, чтобы бизнесмены, вообще люди торговые, заботились о вашем благосостоянии? Наталья, вы таких людей видели?
Mm-hmm.
Они что, там в банке говорят, Наталья, уважаемая моя, мы так хотим, чтобы вы стали богаты?
Не было такого ни разу.
А такого никогда и не будет в материальном мире. Они сделают все, чтобы вас обобрать. Запомните, банкиры этим занимаются. Они на этом живут. Это их бизнес — обворовывать народ. Сейчас это называется заем под процент. Кредиты дают. Вот смотрите сейчас, чем кончилось. Обворовали весь мир. Ну нужно что сделать? Можно, конечно, свалить. Воры там, эти, они все негодяи там. Это все это жидомасонский заговор. Еще что-то может там сказать. А кто тебе заставлял это делать? Зачем ты полез в это все? Жадность. Мы поверили это всему. Наша цивилизация такая крутая, такая продвинутая. Там банкиры стоят, улыбаются тебе в глаза. Милые такие ребята, такие девочки все культурные, аккуратненько одетые. Что вы хотите? Сколько вы хотите взять кредит? Сколько? $100,000? Нет проблем. Под залог вашей недвижимости. Вперед. Все, нет недвижимости. И также, мило улыбаясь, они вам подправляют повестку в суд. И все это делают, улыбаясь. И они называют, что они хорошо устроились на работе. А потом приходит карма, называется глобальный финансовый кризис. И всем становится плохо. Всем, им тоже. Так вот, во что верить? Верить в деньги – это тоже вера. Верить, что банк мне, мой благожелатель – это тоже вера. И верить, что всякие там корпорации, всякие там организации, пирамиды финансовые решат мои проблемы. Верить в книжку пенсионную. Вот, кстати, еще такая вера. Секта такая есть религиозная, пенсионеры называются. Они верят в это. Вера у них непоколебима. Знаете об этом, что у них вера непоколебимая? Хотя все видят, чем это кончается, что каждый из них приходит к плачевному результату и все равно продолжает верить. Кладут деньги туда, в сберкнижки. Уже в 98 году отобрали все деньги. Еще раз отобрали, и еще раз отберут. И все равно будут класть. Зачем? Далее, зачем?
Ну, как зачем? Сергей Владимирович, вы же знаете.
Зачем тут кладут? Обманывают, все равно кладут.
Да.
Так вот, таких людей называют называют верблюдами на санскрите.
Как?
Верблюды жуют верблюды. Они колючку жуют верблюду, и им нравится, когда это вкус их собственной крови. Колючка ранит во рту рот, и смешивается трава с кровью, с верблюда. И когда они это и жуют, им это очень нравится. То есть люди в погоне за надеждой, то есть их собственная вера толкает их на это. Но когда говорят, что верьте в Бога, Он вас не забудет никогда, вот это уже нет. Это нереально. Это нереально вообще, потому что его нельзя пощупать, потрогать. Веры нет в Бога, есть вера в деньги. Допустим, во что еще вера может быть приложена? Вера в мужа, например, или в жену. Мы можем доверять мужу, но не надо в него верить. Понимаете, верить надо, еще раз говорю, Всевышнего. А мы вокруг него. Вера вращается только вокруг Создателя этого мира. Но так как люди не хотят это жить, они придумывают разные религии. Например, верить в секту религиозную, которая говорит вам, вы хотите к Богу? Да, я хочу к Богу, я так устал, я больше людям не верю, я теперь в Богу верю. Хорошо, в Бога ты веришь. Ну ладно, тогда тебе нужно отдать свою квартиру, еще нужно давать взнос, пожертвование платить регулярное. Вот тогда ты вернешься к Богу. Почему человек на это ведется? Вопрос. Там что, в Писании где-то написано, отдай свою квартиру? Почему он не почитал, не поинтересовался? И вообще, почему они говорят, что у нас истина, только у нас? Вот запомните, как определить секту? Если человек говорит, истина только у нас, все, первый признак секты. Секта с английского означает расщепление или разъединение. Или секта еще означает разрезать. Значение много имеет. То есть то, что отрывает вас от общества. Хорошо, есть вера в футбол, например. Футболисты – самая страшная секта. Все отдают ради футбола. И вот эти вот веры, они приводят вас к плачевному результату. То есть вера бывает трех гунов. Видите, это описано. В страсти, благости и в невежестве. В какой гуне находится ваша вера, таков и результат. Если вера меняется, это означает, человек не знает истину. Вера рождается из истины. Вера рождается из опыта. Вот чем мудрый человек отличается от умника? Мудрый точно знает, что к чему ведет, какие желания к чему ведут. У него, как сказал Мадхва Ачарья, один из вайшнавских святых прошлого, индийских святых, имеется в виду, сказал такую фразу. Вы живете верой, а я истиной. Истинные смерти верой всегда меняются. Золотые слова. Так вот, дальше. Вы выбираете, когда соглашаться, когда возражать. Очень часто многие люди соглашаются из-за страха быть плохим. Очень часто люди не хотят быть плохим. Они всегда хотят быть хорошими. Поэтому говорят, не могут сказать слово «нет». Не могут возразить. Они не могут постоять за свои права. И говорят, ну ладно, придет время, и справедливость восторжествует. А справедливость не восторжествует, потому что ты сам ее не хочешь восстанавливать. Справедливость поможет только тем, кто за нее борется. Это описано в шастрах, в священных писаниях. Бог не придет за вас, ничего не сделает. Вы, допустим, потеряли там свое жилье или квартиру, и веря, что справедливость вам восстановит правду и вернет вам отнятое добро. Нет, надо идти в суд с верой, что справедливость восторжествует. В суде. То есть, смотрите, есть понятие адекватность и неадекватность. Неадекватность, когда человек улетает в облаках. У него очень много эмоций. Нет практицизма. Следующий выбор. Кому доверять? Кому не доверять? Кого надо избегать? Меня ограбили цыгане. А почему твои цыгане, а почему тебе цыгане зашли в дом? Почему ты их вообще пустил в дом? Ты что, не знал, чем занимаются цыгане? Или ты запустил себе каких-нибудь там еще товарищей странных? Поэтому нужно знать, кого нужно избегать. С кем не нужно общаться. Не нужно общаться с этими с аферистами с игорных домов. Не нужно им доверять. Эти люди 100% вас обманут. 100%. Никаких нет сомнений в этом. Вы выбираете, как на что вам реагировать. Например, вас могут оскорбить, но обидеться – это ваш выбор. Агрессивно отреагировать – тоже ваш выбор. или не обратит это внимание. Это тоже ваш выбор. Поэтому как можно вас обидеть, если вы не обижаетесь? Как можно вас задеть, если вы не задеваетесь? Как можно вас унизить, если вы не унижаетесь? Но человек реагирует по своему выбору. Выбирайте, что говорите себе. Либо вы хвастаетесь, говорите слишком много, либо вы говорите слишком плохо о себе. Если у вас лишняя болтовня приводит к проблемам, говорите адекватно. Вы всегда выбираете, что говорить о других. Например, вас спросят, какое у вас мнение о там мистере X? Ну, этот человек, он не очень хороший, я вот полагаю, что это так и вот так, вы начинаете критикой заниматься. А этот человек оказался другом его. У меня реально был такой случай на лекции. Женщина спросила меня, скажите, как вы относитесь к движению Анастасии? Запомните правило, когда человек задает такие вопросы, это вопросы всегда провокационные. Они не спрашивают вас ради того, чтобы получить истину. Они спрашивают вас, чтобы понять, кто вы, наш или чужой. Если вы скажете что-то против Анастасии, значит вы чужой, но не наш. А если вы скажете за, значит вы наш. Вот запомните, в таких случаях нужно говорить, что каждое учение имеет смысл при условии, что человек развивается. То есть не нужно делать выводов, то есть не нужно вступать в двойственность. Или вот вы, у меня часто такие вопросы, тут мы христиане, вы вот ведантисты, я вот не понимаю, вот скажите, как вы относитесь к Иисусу Христу? Очень часто задаваем вопрос. Как вы относитесь к Иисусу Христу? Вот как я отношусь к Иисусу Христу? Очень хорошо.
Без вариантов, очень хорошо, да, согласна, поддерживаю.
Поддерживаю. Потому что если сейчас начнешь с ним описывать, что прав, кто не прав, это вы порождаете врага. А предвыборная кампания, как ты относишься к президенту там Иванову или Петрову? Ты за кого? Если вы отвечаете, бьете предвзято за того или за того, у вас есть шанс поссориться. Вы сейчас смотрите, когда вы общаетесь с кем-то, вам задают какие-то вопросы. И как ты кому и как относишься, советую вам не отвечать точно. Говорите, если я отношусь ко всем хорошо. Негативно никогда не говорите. А за кого будешь голосовать? За обоих. Пусть сами там разбираются. Дальше. Вы сами выбираете, рисковать вам или не рисковать. Риск – это удел не очень разумных людей. Разумные люди планируют планы при отсутствии каких-либо риска. Риск – это отдаться судьбе. Это отдаться воле случаю. Вот что такое риск. Поэтому вы выбрали сами, рискнуть вам или не рискнуть. Например, вам говорят, давай с моста прыгнем головой вниз. Давай прыгнем. Задайте себе вопрос, а зачем? А он скажет, ты что, трус? Я не трус, мне это не надо. Мне моя шея дороже, чем прыжок с моста, чтобы доказать тебе, что я в твоих глазах не трус. То есть смотрите, вот эти все подковырки, они основываются только на эго. Если у вас есть эго, я не трус, значит, вы будете прыгать. Пусть думают, как хотят о вас. Какая вам разница? Поэтому никогда не рискуйте ни жизнью, ни деньгами, ничем ради мнения какого-то человека. Вы выбираете всегда о своих потребностях, что вам надо, что вам не надо. Купили собаку сначала, ой, я хочу, выбрали, потом мучитесь с ней 10 лет, не знаю, что с ней делать. Поэтому надо все обдумывать. А также вы должны понять, что это и есть суть закона кармы. И что такое выбор? В заключение хочу сказать, выбор, он всегда опирается на силу вашего благочестия. Вы будете делать выбор, только опираясь на чистоту вашего сознания. Так существует работа. Я однажды, работа Вселенной, я однажды спросил у одного гуру по астрологии, скажите, а есть же свобода выбора у человека? Если так в природе, в мире все устроено, что выбора у нас нет, все звездами прописано. Где же тогда выбор? И знаете, что мне ответил? Бог просто знал ваш выбор еще до того, когда вы родитесь. То есть он знает о том, какой вы сделаете выбор, на каком этапе вашей жизни. Поэтому в гороскопе все это прописано, какой выбор вы сделаете и когда. Вот в этом все его могущество заключается. А мы не знаем. Мы думаем, что мы выбираем, но мы всегда опираемся. Допустим, есть выбор. Вот очень банальная такая сцена. Муж разводится с женой. Часто такое бывает. Муж начинает у нее забирать имущество. Это его выбор. Ограбить женщину, мать своего ребенка, либо не ограбить. Наталья, это его выбор?
Это его выбор.
Это его выбор. А даже если ему говорят, это нехорошо, нельзя так с женщиной поступать, тем более с бывшей женой, еще и мать твоего ребенка. И ты должен, наоборот, помогать им. Но он делает выбор. И вот возникает вопрос, почему же все-таки он сделал такой выбор?
Он на нее обиделся.
Нет. Жадность взяла верх благочестию.
Эх, не угадала.
Обиделся. Можно обидеться. Есть много обиженных, но и таких вещей не делают. Понимаете? Даже человек с совестью не обиженный не поступит так, потому что у него есть чувство внутреннего достоинства. У него есть понимание благочестия. То есть благочестие – это внутренняя культура. Вот именно на внутренней культуре и держится весь мир. У судьи есть тоже выбор – взять взятку и закрыть преступника от правосудия. Либо справедливость утвердить. Есть у него выбор? Есть. У врача есть выбор – вымогать из пациента, с больного человека, который нуждается в помощи, вымогать из него деньги, либо помочь ему, это его выбор. Есть выбор изнасиловать женщину и бросить потом ее. Это его выбор. У женщин тоже свой выбор. Обмануть парня, влюбить его, ну, влюбить в себя, сделать свое дело и бросить его. Это тоже ее выбор. Смотрите, что происходит. Так вот потом есть такое существо, его зовут Ямарадж. На санскрите. Египтяне называли его Нибус. Греки его называли еще как-то. Я уже не помню. Так или иначе, одна и та же личность, разные названия. Так вот, у него такая должность. Когда мы предстаем перед ним, он спрашивает, какой ты выбор сделал в тот момент? Так ведется суд. Я не знал. Ты знал или не знал, это уже не важно. Какой ты выбор сделал? У тебя был выбор. Например, ограбить свою жену или не ограбить? Ты разве не знал о том, что грабить женщин плохо? Тебе в школе это не говорили? Плачем, сопли пузырями, я не знал, простите, я не знал, что вы существуете вообще. Это уже не волнует, знал ты или не знал. Идет разговор, все, пошла расплата, понимаете? И в следующей жизни ему назначается судьба, он рождается с этой вот судьбой. Слово «судьба», русское слово, а слово «судить», «осужденный». Выборы в прошлых жизнях становятся причиной страданий в этой жизни. Поэтому смотрите, есть такое слово «коррекция кармы». Слышали много раз, да? Коррекция – это не означает лапку куриную на грудь себе повесить. Даже камнями вы карму не скорректируете. Камни вам драгоценные, могут дать только силу определенную, психическую силу следовать, но карму вашу не изменит, потому что благочестие – это ваш выбор. Поэтому, чтобы изменить карму, вы должны сделать выбор. Если вы, допустим, сделали что-то плохое в прошлом, кстати, человеческая жизнь для этого предназначена, исправлять то плохое, что мы сделали. У нас есть выбор, воспользоваться этим шансом человеческой формы жизни, либо нет, либо просто пропить пиво всю человеческую жизнь. Представляете, человек прожил всю жизнь, у кино просидел и пропил пиво. Больше у него выбора не будет. Так вот, смотрите, животные – это тоже живые существа, и они тоже живут, там тоже есть душа, но у них нет выбора. Например, пингвины. Вот такие пингвины. Видели, да? Пингвины. Они сидят на льдине, и им тяжело там. Минус 60 зимой. Пингвины сидят, высиживают яйца. Мамы пингвинихи плавают в этой воде, ловят рыбу, отъедаются. А эти голодают, держат себе там рыбку, еду, в своем зобе и не делают ни одного глотка. Почему пингвину просто не пойти на юг и не жить там? Вы запомните, их туда поставила природа, то есть их туда поставили высшие силы и заставили людей заботиться, бывших людей, которые бросили свои семьи, заботиться о своих детей. Вот что это такое. Пингвины – это наказание. Сидеть в таком холоде, высиживать яйца. У них нет никакого выбора. Или, допустим, ты рождаешься кроликом, тебя сжирает волк, у тебя никаких шансов. Чтоб ты понял, что такое поедать чужую плоть, когда ты беззащитен. Вот поймите, что животное царство – это царство отработки кармы.
негативной кармы, царство богов – это царство отработки позитивной кармы, а земной мир, наши с вами люди, это зарабатывание негативной либо позитивной кармы. То есть здесь мы только зарабатываем что-то. И мы здесь делаем в этой жизни человеческой выборы. Поэтому, смотрите, только человек имеет право выбора. Никто больше в этой природе не имеет права выбора, потому что они все находятся под жесткими законами природы. Наступила весна, кобели побежали. Птички запели, все начали совокупляться. Все. Закончился сезон, все прекратили. Человек может заниматься сексом сколько хочет. Наступило время, допустим, у них это перелета в другую местность. Они улетают. Хочешь ли ты или нет? Человек может полететь в Таиланд, может не лететь, как хочет. То есть смотрите, сколько у нас свободы. Вы теперь понимаете, что человеческая форма жизни настолько ценная, мы имеем такой подарок. У нас столько выборов. Хочешь, иди в высшие миры. Хочешь, хорошо живи в этой жизни. Хочешь, ругайся своим мужем, хочешь, не ругайся с ним. Хочешь, люби своих детей, хочешь, не люби. Выбирай. Вот в этом заключается наш выбор. На этом я закончу. Пожалуйста, задавайте вопросы.
Вот даже так вот. Делаем наш выбор, уважаемые господа, слушатели, то бишь наши, задавать или не задавать вопросы в текущий эфир. Ну а сейчас у нас уже, Сергей Владимирович, есть 4 вопроса. Точнее, 1 комментарий и 3 вопроса. Я их скинула вам в скайп, начну с комментария. Добрый день, спасибо за интересный эфир. Сергей Серебряков говорил о том, что что-то, что нам не нравится слушать, то мы не должны слушать. У меня такая ситуация. Мой друг иногда... Сейчас, правда, довольно реже выражается по фене, так сказать, немного приблотненным языком. Это меня очень раздражает, и я ему делаю замечание. За собой такой черты не замечаю. Хотя, надо, может, чаще к себе прислушиваться. И насчет критики, это точно. Ох, как легко критиковать других и не так просто принять критику о себе. Спасибо вам за ваш труд, за вашу работу. Будьте счастливы.
Спасибо большое. Если человек все-таки так выражается, это означает, что у него такой вкус жизни. Нужно сделать еще пару предупреждений и поставить вопрос ультиматум. Иначе человек не понимает. Поругаться матом и по фене – это означает культуру нести. Это тоже выбор. С какой культурой соприкасаться, с каким миром соприкасаться.
Я хотела добавить после ваших двух предупреждений третий контрольный выстрел в голову. Это так, по-доброму, конечно, совсем не хотела. Следующий вопрос. Как оставаться руководителю трезвым в критических ситуациях? У кого нужно спрашивать совет? У своих партнеров, подчиненных, людей со стороны?
Если руководитель способен спрашивать советы, это означает, что он хороший руководитель. В этом заключается искусство управления. Все цари, известные мировые цари крупных держав, всегда имели при себе совет мудрецов. И я вам советую просто окружить себя мудрецами или очень опытными людьми. Ничего зазорного нет, чтобы спросить, допустим, даже у своего рабочего. Он может вам дать очень разумный ответ. В общем, такая идея. Спрашивайте у всех и смотрите, собирайте информацию. Потом ее нужно анализировать. И вы увидите там интересную мысль.
Угу. Далее. Вопрос Сергею Серебрякову для прямого эфира сегодня. Может ли человек продлить себе жизнь, например, на 20 лет, изменив свои поступки?
Очень интересный вопрос. Сам себе человек жизнь не может продлить ни на секунды. Это не в наших силах. Но мы можем правильно себя вести, и нам могут добавить еще 20 лет жизни. То есть это зависит от ваших отношений с высшими силами. Такой ответ.
И мне кажется, нужно задуматься, для чего вы хотите продлить.
Да, для чего? То есть какой смысл, лет? Понимаете? Если человек хочет духовно... Почему йоги так много живут? А у них есть много работы внутренней. Вот почему это так много живут. Если у вас есть внутренняя работа, то чаще всего такие люди долго живут. А если просто жить, чтобы страдать или как-то мучиться... Ну, представьте, человек живет бухгалтером. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, да, вот он живет. И вот он уже 40 лет бухгалтер, 50, а если он жил бы 500 лет, он бы 500 лет был бы бухгалтером. Он ничего не меняет. Вот запомните, жизнь короткая у тех, кто ничего не меняет. Кстати, это факт. Статистика показала это. Их что? Их берут силой, выбрасывают с этого тела и отправляют в другую среду. Иначе он прекращает эволюционировать. Вообще, жизнь продлевается в результате желания эволюции. Если вы эволюционируете душой, то реально жизнь может прибавиться. Это даже были такие случаи, что человек умирал, был уже в клинической смерти, что ему даже высшие силы приходили и говорили: нет, ты вот еще, ты начал образ жизни свой менять в лучшую сторону, нет смысла сейчас тебя забирать, давай еще живи, дарим тебе еще там 20-15 лет. Это мне многие рассказывали люди об этом. Поэтому ответ такой: да, можно. Но это серьезная работа.
Да, на самом деле задуматься над этим реально стоит. Есть еще такой вопрос. А какой смысл... О, по сегодняшней. А какой смысл строить отношения с пассивным мужчиной, чтобы потом, как мамочка, тянуть его по жизни? Это когда вы рассказывали про то, что женщина должна подходить к мужчине и говорить о том, что я хочу замуж.
А почему вы решили, что он может быть пассивным? Почему такая идея, что если я подойду, то только пассивно на меня среагирует? Я не говорю о том, что вешаться мужчинам на шею. Я говорю о том, что нужно активно действовать. То есть проявлять себя, показывать, что я есть. Хотеть этого. И не факт, что если вы подошли, что это будет только пассивный мужчина. Это может быть активный. Попробуйте. Ну попробуйте, потом будете вывод делать.
Ага. И такой вот еще... Так.
Вопрос. Это я понял вопрос.
Дальше я не очень поняла. Возможно ли благочестивость без религиозности? Надеюсь, это для этого эфира.
А можно ли быть благочестивым без религиозности?
Да.
Нужно понять, что такое религиозность. Слово «религиос» с латыни означает «ре», «возврат», «лига», «объединение». «Возврат к объединению». То есть это никакого отношения к культуре вообще не имеет. Так вот, на санскрите есть такое слово «санатана дхарма», «джива санатана дхарма», то есть вечная деятельность живого существа. Так вот, благочестие – это и есть, развитие благочестия – это и есть вечная деятельность живого существа. Это и есть конечная суть духовной практики. В ведических словаре слово «религия» отсутствует. Это работа над собой. А религия – это какая-то организационная структура. Вот чтобы вы не путали эти вещи. Допустим, человек занимается внутренней работой с собой, он избавляется от пороков. Это и есть суть духовной практики. Если человек просто ходит в церковь и не избавляется от пороков, какой смысл в таком похождении? Потому что все эти практики для разных народов даны с определенной целью – улучшить качество души, то есть улучшить наше сознание. Потому что все страдания возникают только из-за порочных мыслей. Только из-за этого. Войны из-за этого. Распри из-за этого, горе, слезы, голод. Только из-за этого. Все страдания этого мира возникают только из-за пороков. Что от нас Бог хочет? Чтобы мы стали совершенны. Религия – это просто фактор объединяющий. А духовная жизнь означает практика, постоянная практика над собой, отслеживание своего поведения. Это и есть работа. Поэтому ответ такой – да, можно. Это и есть суть ведической культуры. Кстати, вы знаете, чем заканчивается веданта? Господь, когда закончил рассказывать с Арджуне о себе, он сказал: «А теперь, Арджуна, оставь все виды религиозной и обрядовой деятельности и просто вручи себе мне и стань совершенным». Вот если вы это поймете, тогда вам больше нечего постигать. Поэтому, кстати, хочу сказать, что вот мой дедушка, мой родной дедушка, он был коммунистом, но он был очень благочестивым человеком. У него все принципы были духовные. Он говорит: коммунисты не воруют. Он был начальником завода, у этого цеха, и ему говорили: ты вот ни гвоздя, говорит, оттуда не принес. Он говорит: я не ворую, я честный. У него принципы были все духовные, хотя он в Бога не верил. Он не верил в Бога, в церковь не ходил, но он вел себя как глубоко верующий человек. Поэтому поймите одну вещь. Принадлежность к какой-либо религии не определяет еще степень вашего духовного состояния. Именно характер человека и его поступки определяют принадлежность к культуре. А знаете, как слово «культура» расшифровывается? Культ – это культивирование. У – это наверх. Ра – это солнце. Культивирование света. То есть культ света. Вот. Исключение, значит, ответ такой, что да, можно. Даже иногда бывает, что религия другую сторону играет, и что хуже. Человек становится фанатиком, неменяемым, зло увеличивается у него при этом, ненависть к другим появляется. Это уже не истина. Спасибо за вопрос. Дальше.
Вопросы по теме растворились. Но все-таки я хочу во избежание будущего озвучить вопрос, который я вам прислала под тремя звездочками. Один слушатель из Соединенных Штатов Америки спрашивает, можно ли заказать платную консультацию или заказать гороскоп у Сергея Владимировича Серебрякова через его сайт? Это вопрос.
Ответ – да, можно. Можно, нужно просто взять наш адрес, написать, и можем по Skype, интернет пообщаться.
Вот. А я подскажу, где именно взять этот сайт, адрес сайта. В наших лекторах или просто в разделе «Лекторы» есть фотография и биография Сергея Владимировича Серебрякова. И там есть данные самого Сергея Владимировича, то есть секретаря и его сайт. Сейчас вот в данный момент я нахожусь на страничке нашей услуги на сайте Сергея Владимировича. Здесь написано, что записаться на консультацию или аюрведический массаж можно по телефону. И далее консультации по семейным отношениям, хиромантии, астрологические и психологические возможно проводить онлайн по интернету. Если это вас заинтересовало, пишите, звоните. Вот такая вот информация. Еще, Сергей Владимирович, хотела сообщить одно из ваших... как это сказать, объявлений. Хорошо, что вы мне напомнили, потому что меня некоторые слушатели спрашивали. Семинар по хиромантии. Вы пишете о том, что переносится из Good Life в Москву на 23, 24 и 25 октября. Это для тех, кто собрался туда поехать и обучаться хиромантии, и телефоны организаторов. Записывайте, повторю медленно, 921 10 64. Это номер телефона Сергея Владимировича в Нижнем Новгороде, правильно?
Да.
А скажите код города.
Слушайте, я сейчас не могу сказать.
Я вас озадачила. Тогда еще один телефон здесь указан. Он мобильный. 8-926-803-0203. Хотя, может быть, это оба телефона московские, поэтому я, наверное, зря вас озадачила кодом города Новосибирска. Если же это переносится в Москву, то, соответственно...
Не на Новосибирск, Нижний Новгород.
Ой, Нижний Новгород. Да, если же это московский, то есть семинар будет проводиться в Москве с 23 по 25 октября, то и телефоны, скорее всего, московские. Еще раз, 921-1064 и 8-926-803-0203. И все те желающие, кто хочет поехать в Индию Сергеем Владимировичем Серебряковым, добро пожаловать также на его сайт. Там есть много информации о том, в какой тур вы можете присоединиться. Есть оздоровительный тур, есть туристический тур, есть большой тур, есть средний тур, сокращенный тур и даже малый тур. Какой хотите, в такой поезжайте. Уверяю вас, читая ту информацию, которую я сейчас читаю, скажу, что они все достаточно объемны по содержанию посещения мест и той информации, которую вы можете услышать лично от Сергея Владимировича Серебрякова. Я права?
Да.
Ну что, тогда добро пожаловать всех тех, кто желает посетить Святую Дхаму в вашей компании.
Спасибо вам большое. Желаю вам удачи, счастья, любви. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам. Эх, не хочется расставаться. Всего доброго. До свидания. Уважаемые радиослушатели, сегодня что-то много рекламы было. Но это мне, конечно, не очень свойственно, но с другой стороны... Вся лучшая информация для вас на волнах Аюрведа Радио. Если вы ищете, как обучиться хиромантии, пожалуйста. Я знаю, писем ко мне приходит очень много. Если вы хотите заказать консультацию, то почему нет? Тоже пишите, это ваше личное дело. Наше дело просто дать вам информацию. Ну что, далее у нас в 19.00 ожидается эфир с Дмитрием Высоцким. А давайте поговорим о... Также к нам присоединится Оксаночка и будет помогать мне вести эфир. Ух, как мне нравится, когда она мне помогает. Ну а сейчас приятная музыка на волнах Аюрведа Радио для вас.
Аюрведа Радио. Радио.